Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Ну вот мы говорим, что противоречия некоторые есть у Плотина. Религиозный подход и философский подход. А как Плотин решает эту проблему?
У Плотина есть замечательный трактат. Это пятая Энеада, первый трактат в этой Энеаде, то есть 5.1. Называется он «О трех первоначальных ипостасях». Замечательный этот трактат в том, что Плотин в нем пытается изложить свою философию систематически, целиком. И начинается этот трактат следующими словами. В чем причина того, что души забывают Бога, Отца своего? Почему они, имея божественную природу, будучи созданием и достоянием Божиим, теряют знание и о Боге, и даже о себе? Причина этого постигшего их зла лежит в них же самих, в их дерзостном стремлении к рождению, в их изначальном порыве к обособлению и инобытию, в их замысле ни от кого не зависеть, а быть и жить по своей воле, от себя и для себя. Как только вкусили они все прелести такого самобытия, тотчас же дали полную волю своим прихотливым желаниям и, став таким образом на путь, противоположный своей изначальной сущности, постепенно отдалились от Бога до степени полного забвения того, что они и творение Его, и Его достояние. Как дети, которые сразу после рождения были отделены от родителей, вскормленные и выросшие на чужбине, и родители потом не узнают, и себя не признают их детьми, так и души, живя долгое время без созерцания Бога и без осознания своего к Нему отношения, теряют, забывая о своем происхождении, прирожденное достоинство, прельщаются внешним, считая его более ценным, чем самим себя, отдавая ему уважение, любовь и все лучшие чувства, все более и более порывая связь со всем высшим, божественным, отдаляясь от него и отвращаясь с пренебрежением.
Здесь прям такие христианские мысли высказаны о божественном происхождении души, о нашем небесном Отечестве.
Ну, что делать? Действительно, мы же сказали, Плотин религиозный философ, и вот это религиозное чувство забвения человеком Бога действительно им ощущается как главная проблема человека. Это, можно сказать, не только христианское чувство. Это, наверное, общерелигиозное чувство, когда человек забывает Бога. Как же решить эту проблему? И Плотин, развивая эту мысль, продолжает в этом же трактате, что для этого необходимо, во-первых, показать людям всю ничтожность тех вещей, которые они так высоко ценят, а во-вторых, напомнить о происхождении и высоком достоинстве души. Второй путь должен предшествовать первому, поскольку, будучи разъяснен, он прольет свет и на первый. Ну, мысль вполне понятная и очевидная. То есть, во-первых, нужно показать, что мир чувственных вещей не стоит того внимания, которое люди ему уделяют, а во-вторых, показать, что внимание, прежде всего, нужно уделять на мир божественный. И понятно, что второй пункт можно рассматривать без относительно первого. Если мы покажем, что божественный мир – это мир истинный, мир истинных ценностей, отсюда, как следствие, вытекает, что и наш чувственный материальный мир – не стоит того интереса, того внимания, которое уделяют ему люди.
Ну, в принципе, действительно, эта мысль очень близка к христианству.
Ну, конечно, ведь любой христианин знает, что нужно прежде всего Бога любить, а не наш мир. Нельзя служить и Богу, и мамонне. И если мы строим свою жизнь на ценностях этого мира, мы строим на песке здания и так далее. Образов, которые мы находим в Евангелиях и в посланиях апостолов, показывающих, что именно так нужно жить, прежде всего строя свою жизнь на вечном, божественном, то есть фундаменте, а не на зыбком фундаменте нашего меняющегося мира, это действительно мысль, объединяющая и христианство, и те умозрения, которым приходит Плотин.
Ну а какой путь Платин предлагает, чтобы перестроить свой внутренний мир, чтобы настроить его на божественное прежде всего?
Ну, прежде всего, конечно же, Платин начинает с самого маленького. Каждый человек понимает, что он существует. Но он живет, забывая, что у него есть душа. Он думает, что у него есть только тело, которое нужно развлекать и насыщать. Поэтому начинает Платин с доказательства существования и бессмертия души человека. Второй трактат, который написал Платин, так и называется «О бессмертии души». В этом трактате Платин и доказывает, что есть бессмертная, божественная душа. А в последующих трактатах он уже эту мысль развивает и показывает, каков же должен быть истинный путь служения этой божественной душе.
Ну, как мы знаем, что до Платина уже существовали четыре концепции, которые показывали, что душа не бессмертна. В частности, это было такое несколько материалистическое, в принципе, учение. Это учение эпикурейцев, это учение стоиков, это учение пифагорейцев и учение Аристотеля.
Ну, собственно говоря, Платин и строит свой трактат о бессмертии души именно таким образом. Он подробнейшим образом критически исследует все названные вами философские учения о душе, показывая их внутреннюю самопротиворечивость, доказывая тем самым, что только платоновское учение о душе как о некой духовной идеальной сущности действительно отвечает на все вопросы человеческого существования. А все остальные названные вами концепции не объясняют, что такое человек, не объясняют факты человеческого бытия.
Давайте вслед за Платином разберем эти концепции. Начнем с эпикурейцев.
Хорошо, тем более, что и Платин начинает с эпикурейцев. Как мы помним, Эпикур развивал учение Демокрита об атомах. И согласно Демокриту и Эпикуру, все состоит из атомов, в том числе и душа. Только душа имеет особые атомы шарообразной формы. Платин замечает в этом учении весьма разительное противоречие. Ведь понятно, что душа – это источник жизни. Это является очевидным положением для всех.
Ну, движущее начало, конечно, в теле.
Да, душа – это движущее, оживотворяющее начало. Когда человек умирает, мы говорим, что душа исходит из тела. И с этим согласны и Демокрит, и Эпикур, которые также утверждали, что смерть – это исхождение атомов души из тела. И поэтому тело, оставшееся без души, становится трупом, мертвым телом. Но Платин замечает, ведь один атом, он же не несет в себе жизненного начала. Это понятно и очевидно, потому что атом – это материя. Все вещества состоят из атомов, и камни, и человеческое тело, и атомы души по природе своей одинаковы. Отличаются только по форме. И поэтому атом не несет в себе жизненного начала.
То есть получается материя, которая состоит также из материального?
Да, получается, что душа – это материя, которая также состоит из материи, из атомов. И главное противоречие, которое замечает Платин, если один атом не обладает жизнью, то почему совокупность атомов будет жизнью обладать? Значит, должно быть, по крайней мере, если даже мы хотим признать эпикурейское учение за истинное, то мы должны признать, что кроме этой совокупности атомов есть некое оживотворяющее начало, которое дает этой совокупности начало жизнь, но она уж ни в коем случае не может состоять из атомов. То есть сама эпикурейская концепция себя опровергает и требует некоего начала, которое из атомов не состоит и является животворящим началом. Поэтому эпикурейская концепция самопротиворечива и не может быть настоящим учением о душе.
Следующие философы стоики утверждали, что тело и есть душа.
Точнее говоря, не тело есть душа, а душа есть особого вида тела. Некоторая тонкая телесность, как говорили стоики, пневма. Душа – это особого вида тела, некое эфирное тело, невидимое нашими обычными органами чувств, но тем не менее это тело. Поскольку концепция стоиков была в это время чрезвычайно распространена, Платин уделяет ей достаточно большое внимание на страницах этого трактата. и выдвигает множество различных аргументов, среди которых мы назовем лишь несколько. Во-первых, любое тело, пишет Плотин, обладает каким-то конкретным свойством. Скажем, тело может быть или холодным, или горячим, или влажным, или сухим. Оно не может быть одновременно и холодным, и горячим. А вот наша душа придает нашему телу какие-то свойства. Когда человек заболевает, его тело становится горячим. Когда он выздоравливает, его тело становится более прохладным. Сама душа при этом не меняется. Это одна и та же душа. Но значит, она в себе имеет свойство как охлаждать, так и нагревать.
То есть получается противоречие. Душа в себе заключает взаимоисключающие функции, свойства.
Да, то, что обычному материальному телу не может быть свойственно. Материальное тело или таково, или иное. А если свойство взаимоисключающее, противоположное, значит, это уже не материальное тело. Далее. Тело не обладает памятью. Почему? Ведь, скажем, если бы душа была телом, то она изменялось бы. Как наше тело постоянно изменяется, в него что-то входит, когда мы поглощаем пищу. Поскольку наше материальное тело, наше чувственное тело постоянно обменивается веществом с окружающим миром, то в этом теле нет постоянства. Если бы наша душа также обменивалась с окружающим ее вот таким же тонкоматериальным миром, то наша душа также не была бы постоянной. Поэтому такая способность, как память, была бы невозможна. Кстати говоря, эти мысли Плотина мы можем проиллюстрировать на данных современной физиологии. Известно, что клетки организма человека обновляются каждые 7 лет. Ну, какие-то чаще, как, скажем, клетки крови каждые 3-4 месяца, какие-то реже. Но каждые 7 лет мы фактически имеем нового человека в телесном смысле. Но ведь мы же не говорим, что каждые 7 лет у нас отрубается память, и мы начинаем воспринимать мир с чистого листа.
Да, что каждые 7 лет новый человек появляется.
Да, но мы понимаем, что даже 70-летний человек, тело которого неоднократно менялось, все же помнит и свою молодость, и даже свое детство. То есть, значит, есть какое-то в нем начало неизменное. Вот в этом смысл аргумента Плотина. Если есть память, значит, должно быть что-то прочное, неизменное, не обменивающееся с окружающим его миром.
Ну, к тому же, если душа телесная, то она, как и все живые организмы, должна расти, должна двигаться, чего мы, конечно, не наблюдаем в душе.
Да, это следствие из того, о чем мы только что говорили. Если есть обмен веществ тела с окружающей средой, то она, разумеется, поглощает телесность внешнюю, оно растет, развивается, обретает больше пространственные черты. То же самое должно быть и с душой. Она должна обмениваться и поэтому расти, двигаться. Но ведь мы все прекрасно понимаем, что пища для души – это не какая-то телесная пища. Душа питается нравственными положениями, какими-то мыслями, которые не имеют никакого телесного наполнения. Более того, мы не можем сказать, а какова форма души, а ведь любое тело имеет форму. Каков вес души, а ведь тело всегда имеет какой-то вес. То есть вот эти очевидные материальные характеристики к душе ни в коей мере не приложимы.
К тому же душа, она и непознаваема органами чувств.
И душа непознаваема органами чувств. Плотин обращает внимание на то, что познаваемо органами чувств, всегда отличается от самих органов чувств. Есть субъект познания, то есть наши чувства, есть предмет, который этими чувствами мы видим, слышим, обоняем и так далее. Если бы душа была таким предметом, то она была бы воспринимаема чем-то. А чем? Мы же воспринимаем душой. То есть, если бы душа была чувственным предметом, она не могла бы быть воспринимаема сама собой. А если она воспринимаема сама собой, значит, она проста. Значит, в ней нет разделения на чувствующее и чувствуемое. Значит, это не материя.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседовала Анна Александрова.